умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, гость моей сегодняшней программы, журналист Михаил Фишман. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Бывший, последний даже, можно сказать, главный редактор русского Ньюзвик.
Это так, да.
На вас он и закончился, ну, собственно, российская версия.
Да, это правда.
Ньюзвик себя не очень хорошо чувствует.
И это тоже правда.
Печатное издание во всем мире. Это в 2010-м.
Это произошло, да, случилось в осенью. По-моему, последний номер у нас вышел в конце октября 2010 года, если мне не изменяет память. Как раз тогда менялась власть в Москве. На место Лужкова пришел Собянин.
Ага. А как случилось?
Последняя обложка была Собянин.
Как случилось это закрытие? Расскажите, как это у них там бывает. Собственно, вы же, наверное, относились и подчинялись там главному руководству Ньюзвик.
Нет, мы подчинялись. Нет, тут есть важный... Ну, да. Собственно, это уже некоторая история, потому что все-таки уже много лет, не знаю, насколько сейчас... Всем интересно, но...
Кто скрывается, интересно, как это бывает.
Но мы принадлежали не Ньюсвик, мы принадлежали немецкому концерну Axel Springer, который сейчас функционирует в России. Есть российское представительство Axel Springer, они выпускают Forbes, они выпускают Geo, они выпускают OK. По-моему, журнал выпускали Ньюсвик. Собственно, выпускался он по лицензии, то есть там была система двух ключей, по которой главный редактор утверждался согласия штаб-квартиры Ньюсвика в Америке, ну и так далее. То есть некоторая такая система. Но тем не менее.
Только к назначению относилась эта система.
Там был мониторинг качества, то есть, да, стандарты. Соблюдение стандартов, за этим американцы тоже следили, хотя там в этом смысле никогда никаких ни до меня, насколько я помню, никаких конфликтов не возникало ни разу. Но журнал принадлежал немцам.
Получили уведомление, да, о том, что по экономическим причинам или как?
Ну, меня вызвали в Берлин, объяснили, что вот такая ситуация. Все-таки тогда там сложилось одновременно несколько факторов вместе. Главное, экономический, потому что как раз кризис тяжелый, который сильно ударил по рекламным доходам, сразу с рынка снесло целые индустрии рекламодателей, это и девелопмент, и другие, банковская сфера. И, ну, собственно, пик кризиса был 2009, а эффект сказался как раз в 2010. Ну, конечно, мы просели как журнал, а все-таки западный медиабизнес так или иначе все равно нацелен на получение прибыли, по крайней мере, на некоторый тренд. Тренд упал. Это с одной стороны. С другой стороны, везде печатная индустрия действительно стала испытывать сложности, и у американского Ньюсвика возникли уже большие проблемы у самого, и это, конечно, играло тоже роль. И одновременно подошел срок продления лицензии, что налагает некоторые обязательства, обязательства, которые ты берешь на себя несколько лет, и немцы стали перед этой собственной дилеммой. Ну и, соответственно, все это сложилось в некоторой истории, поэтому они решили закрыть журнал. Но это уже давняя история.
Давняя история, к более близкой истории. А где сейчас? Сидите где-нибудь вот так, чтобы было бюро и офис? Ну, знаем вас как одного из ведущих на телеканале «Дождь» со своей программой.
Да-да. С «Дождем» я просто дружу, и это такая близкая мне и по духу, и вообще по жизни уже. Все-таки много лет мы вместе ведем компания. Вот мы вот сейчас уже скоро, просто из-за того, что всякие вокруг такие громкие новости, это все время чуть-чуть откладывается, но сейчас мы запустим такую городскую газету, которая называется «City Boom». Mm-hmm. Это проект, в который в некотором смысле в рамках... Есть такой проект «Йополис» в Москве. Не только в Москве, вообще в России. Это некоторая такая социальная сеть активистской поддержки инфраструктуры для социального активизма. И при ней как-то так исторически сложилось. Там некоторое время вот уже мы этим занимаемся. И возникла идея, что все-таки нужно делать какой-то тоже дружественный, тоже рядом, но отдельный, уже более консервативный с точки зрения представления о том, что мы делаем, а именно просто газета.
Проект. Бумаги, газета.
Нет, это я, нет, конечно, онлайн, но бумага все-таки это немножко вчерашний день. Кто же сейчас пойдет в бумагу? Вот, поэтому это будет такой сетевой онлайн-СМИ, которое будет посвящено городской жизни, московской.
Кто финансирует, простите за вопрос сразу, иностранные агенты?
Нет, это не иностранные агенты. Акционером Йополиса является Максим Ноготков. Ну вот, соответственно. Ну, это достаточно сетевым.
Есть еще люди, которые берутся за это, но все сокращаются.
Да, вот как-то так почему-то вдруг сложилось. Это достаточно компактная история, то есть мы не очень дорого стоим, и мы коммерческий проект, в отличие от Йополиса, который не коммерческий проект, хотя он нацелен на самоокупаемость, как Ноготков это много раз говорил, а мы проект коммерческий, посмотрим, насколько успешно это будет двигаться в нынешнем контексте.
Михаил Фишман в программе «Без дураков». Я тут встретил упоминание, я даже не помню этого лично, что где-то в лохматые 90-е, даже с «Эхом Москвы» сотрудничали.
Это правда, да, это правда, я начинал.
Или еще во время учебы на филфаке МГУ.
Это правда, да, да, я какое-то время действительно где-то был рядом, успел сделать как-то пару репортажей, что-то такое, да, то есть у меня есть такое, что-то было. Ну, как-то, так или иначе, мне кажется, все через «Эхо Москвы» в какой-то момент прошли.
Ну, в общем, есть вот, такое ощущение.
Вот. Это был недолгий опыт. Но все равно позитивный.
Ну, вот смотрите, радио, пишущая журналистика, телевидение. Есть какая-то разница? Либо журналистика, везде журналистика. И, в принципе, законы, каноны одни и те же.
Ну, с одной стороны, одни и те же. С другой стороны, разница, конечно, есть. И довольно значительная. Это я сильно чувствую вот по передаче своей, которую я веду на «Дожде», потому что все-таки законы видео и шоу телевизионного, они совсем другие, нежели бумаги. Гораздо можно больше рассказать на бумаге, чем можно рассказать на телевидении. У меня впечатление такое. Мой главный вывод на сегодня такой. На бумаге можно вдаваться в детали, можно быть точным, можно рассказывать, можно узнавать новости разного формата, жанра и как бы стоимости, скажем так. В телевидении оно все это сглаживает.
А работа главного редактора, ну, как редактора прямо, и работа свободного журналиста, вы же сотрудничали со многими изданиями, для многих, насколько я понимаю, она принципиально отличается, когда вы были главным редактором, себя журналистом чувствовали или нет, или организатором производства? И редактором в первую очередь.
Мы себя как-то мыслили такой одной командой, как мне казалось. И,
есть такие зонтичные структуры, вполне очевидные, там, где такой огромный впереди идет ледокол под названием там главный редактор, иногда совмещает там с генеральным директором. Есть коллектив журналистов, которые там хорошо или плохо живут. Ну, вот даже история с лентой, там Галина Тимченко,
конечно.
Сразу щит, который прикрывает все, человек, который очень давно работал там в ленте. Есть коллектив журналистов, каждый которых понятна личность, а чем брать других-то, но все-таки под какой-то защитой, под крышей.
Ну, так или иначе, в любом случае, если возникают претензии, то они возникают к тебе как главному редактору. И, ну, я с этим сталкивался тоже. Но в «Ньюсике» народу было меньше, чем в «Ленте», и это тоже, то есть у нас... Ну, я за ленту не скажу, то есть это все очень грустно, что... с лентой произошло, и, наверное, сейчас это такая самая тяжелая на медиарынке из тех, что... Хотя их много разных. Это такая тоже серьезная потеря, очень, видимо, принципиальная на сегодняшний момент. Но... Я думаю, что и немножко контекст был разный, потому что вот Галя, например, я сам с ней брал интервью уже для своей программы совсем не так давно, там полгода назад. И я понимаю, и она понимает, мы оба понимаем, что контекст другой, нежели он был там 3 года назад, 4, когда мы делали ньюсы. Кроме того, я его делал, все-таки это важно. Журнал, в котором работал я, принадлежал западному издательству. А это означает, что вам не звонят. Мне никто не звонил. И Регине фон Флеминг, генеральному директору Аксе Шпенгера, ну, насколько я знаю, тоже никто не звонил никогда. Я думаю, насколько я понимаю, в ленте, которой российские акционеры, и вообще там, где российские акционеры, ситуация выглядит иным образом.
То есть все ошибки там, можно больше... в кавычках взять, которые совершали, берете на себя, в том числе вот эта рекламная кампания, от которой отказывались.
Почему? Это как раз была не ошибка. Это как раз был успех наш. Это как раз я был очень доволен. Это было очень здорово. Мы вместе сидели, придумывали это там вместе с креативным агентом.
Речь, там пару фраз напомнить.
Дай бог памяти. Там идея была в том, что мы рассказываем на пальцах, что происходит. И...
Что-то кто-то там за решеткой был.
Да. Бизнес переходит на систему одного окна. Да, совершенно верно. И тому подобное, да. Но вирусный эффект, который мы получили в результате того, что эта компания, отказывались провайдеры, носители вешать на билборд, покрыл эти издержки с лихвой в тот момент. Тут по этому поводу есть еще не полный победы как раз.
Знаю, что сегодня с митинга прямо пришли спрашивать вас, с какого именно, или не спрашивать.
Ну, мне кажется, понятно более-менее, с какого митинга. Я, кстати, так и не знаю, был ли второй и в каком он прошел формате, сколько там было народу.
Был. Более того, по официальным сводкам там было.
По маршрутам они должны были пересечься. Я когда шел через Трубную, то действительно с той стороны этих самых бордюров стояли люди, в которых угадывались участники альтернативного митинга, но все было совершенно спокойно и мирно. Митинг в целом произвел... Я бы так сказал, скорее приятное впечатление. Народу было гораздо больше, чем я думал. Очевидно, что там 20-30, а то и больше тысяч человек. С одной стороны, это приятно и греет, потому что как-то не совпадает с ожиданиями, кажется, потому что есть ощущение общего уныния в атмосфере. А с другой стороны, кажется, что это, собственно, максимум того, что может быть. То есть та позиция, которую этот митинг с собой воплощает, она... Ну вот она собирает столько, сколько она собирает. Это, в принципе, мне кажется, довольно удивительно, если вдумать. То есть я, честно говоря, не как журналист, а как москвич, осознать этого не могу. Мне не получается это осмыслить. Мне непонятно. Мне кажется, Москва огромный европейский город, огромная столица, развитая, богатая, успешная в целом, как город. Миллионы людей... вовлеченные в глобальную широкую жизнь. При том, что происходит, можно спорить по поводу Крыма, допустим, это отдельная дискуссия, но мы видим, что в результате того, что происходит с Крымом, происходит изоляция России, которая ударит по карманам и кошелькам и возможностям, перспективам всех этих миллионов людей. Это, мне кажется, должно быть понятно всем. По-моему, совершенно очевидно. Но и меня поражает, что ощущение такое, что люди это не переживают внутри себя. Не осмысливают это так, как вот сейчас рассказываю я. Почему так происходит? Довольно.
Вы как журналист, кажется, пошли на этот митинг?
Нет, я пошел не как журналист, не брал с собой пресс-карту, у меня никакого... Я сам себе такого задания не выписывал. И не собирался об этом особенно писать.
А вообще завсегдатаи митингов, на последние митинги, которые у нас довольно часто проходят, ходите?
Я был, я не могу сказать, что я хожу на все, но я вот был недавно у Замоскворецкого суда, когда был приговор по Болотной площади.
Не попали туда, в автозаке? Не
я не попал, но это некая случайность на самом деле, потому что там там совсем другая атмосфера была и совсем другое ощущение того, что происходило, нежели... Ну, здесь он был легальным, там разрешено не было, там было человек... Наверное, 1000, может быть, была примерно. Но там это происходило... Вот мы стояли, с Сашей Морозовым, политологом, у бордюра, и о чем-то разговаривали. Потом я перешел на другую сторону, просто с кем-то тоже поговорить, кстати, в какого-то знакомого, а Сашу в это время просто увели. Почему? Не почему. Ну, просто там время от времени полицейские таким, как бы хлыстом, они так в толпу выплескивались, кого-то утягивали, и усасывались обратно. Mm-hmm. И таким образом наполнялись автозаки. Кого-то более жестко, кого-то менее жестко. Атмосфера была тяжелое, и впечатление от этого было очень тяжелое, надо сказать. При том, что вроде, ну
сейчас
что,
вполне доказательно,
ну что, да? Вроде как, ну что, ну уже все привыкли к автозакам, кто-то в них там уже по 3-4 раза был, ну, выпишут штраф, ну, договорились. Но все равно в этом есть что-то унизительное и тяжелое. И, ну вот, наверное, как-то так. Ну вот, вежливые люди могут взять тебя и отвезти куда-то. Это все-таки... И это может... И сегодня уже есть ощущение, что это может с тобой произойти в любой момент, в любое время. Я не нагнетаю ничего специально. Это просто ощущение от того исторического момента, в который мы, очевидно, сейчас попали.
Не разочаровались в журналистской профессии за те уже почти 20 лет практически, что ей занимаетесь? Здесь в России не было. Ну, как бы напомню, что очень известный дед, биохимик,
физик.
Физик, доктор, по-моему, физико-математических наук, занимался еще, да, и, собственно, и письмо там антилысенковское подписывает, письмо 300 известное.
Да, это так.
Да, было дело. Мам тоже, в общем, с образованием, ну, известный социолог, руководитель.
Совершенно верно, да.
С образованием тоже математическим, да, почитал, и что вдруг на филологии потянуло в гуманитарии?
Ну-ка, время было... Это же был конец 80-х, начало 90-х, да, и, ну, может быть, в моей 91-й школе, в которой я учился, в 8-м классе разделился математический класс и литературный класс. Идиоты остались в литературном, а умные люди пошли в математический. Я остался в литературном.
А, кстати говоря, по классу интересно, что случилось. Ну, что с идиотами случилось, да, мы видим.
Да, математический класс мигрировал весь целиком. Ну, я думаю, что да, кроме двух человек. Литературный, наверное, процентов 60. Насколько я понимаю, вот у нас сейчас будет 25-летие в мае выпуска. Вот тогда можно будет подсчитать точно. А что касается самой профессии, то, ну, мне кажется, что теперь, вот уже сейчас, после того, что мы видим происходит с дождем, и после того, что мы видим произошло с лентой, вот сейчас уже эта точка, в которой называется «приехали». То есть карты все на столе, вся ситуация понятна, официальная политическая цензура в интернете, когда блокируются сайты с не такие популярные, но все равно с какой-то аудиторией. Атмосфера войны с любой не скажем так, не пропагандистской на сегодняшний момент точки зрения. Ну вот, слава богу, вас главного редактора переутвердили, и то люди, и то мы все нервничали. Спасибо и на этом, но тем не менее, ощущение такого, что такое, что на этом рынок относительно свободной журналистики в России заканчивается.
Михаил, ну, вы уже вроде не такой молодой, там чуть-чуть больше 40, насколько я понимаю, вам, да, уже вроде давно в бизнесе, и вы же знаете эту историю про то, как опустились на самое дно, и потом думаешь, что вот, наконец, приехали, но потом снизу кто-то постучал.
Да, да.
Всегда есть куда падать, в общем-то.
Это правда, да, это правда, да. Дна нет, как сейчас звучит такая...
Вспоминали историю, на работал, был там такой Данчик, в английской редакции, который еще в советское время с введением советских войск в Афганистан говорил что-то такое, да. Ну вот, судя по всему, он через психушку прошел, чем закончил, там тоже непонятно, даже его вроде назад на работу брали в советские времена. Так что падать есть куда.
Нет, падать есть куда. Я хочу, но тут важно все-таки отметить, что на самом деле никакой можно быть смелым, решительным, уверенным в себе, свободным и независимым, но как индустрия, хоть какая, хоть узкая, хоть широкая, так работать невозможно. Когда ты не знаешь заранее, какое твое слово, какая твоя реплика, какой твой месседж, какое интервью, опрос, что угодно будет интерпретировано как военная интервенция враждебного государства, которое требует такого же милитаристского ответа. У тебя заранее такой информации нет. Ты идешь по минному полю, в котором мы видим, как эти бомбы взрываются. Так это кто-то проскочит, кто-то не проскочит, но так, конечно, работать невозможно. В этом смысле рынка даже узкого свободных СМИ в России сегодня уже, мне кажется, нет.
И что делаете в этих обстоятельствах? По рукам себя бьете, там язык прикусываете в зависимости от того, где работаете, или там на клавиши определенные не давите? Как журналист.
А вы что делаете?
Я про самоцензуру. А я задаю вопрос. У меня достаточно простая позиция. Могу себе позволить любые вопросы задать.
Нет, я понимаю. Я понимаю.
Поскольку я не задаю их в форме, не правда ли, чтобы вы подтверждали мое мнение, мне действительно интересно то, что вы думаете по этому поводу. Поэтому моя позиция, она относительно более... не столько более корректна.
Мне кажется, формула заключается в том, что ты не можешь абстрагироваться от того, где ты находишься, а это на самом деле некая ситуация войны, абстрагироваться от нее невозможно, и я бьюсь об заклад, что абстрагироваться от нее не может никто. С одной стороны. С другой стороны, твоя задача честно делать свою работу. Дальше, я вот лично не попадал в такие ситуации, когда я стоял перед каким-то выбором в последнее время на дожде. Атмосфера совершенно свободная. Мы свой проект еще, в общем, не запустили. Мы его пока тестируем как блок на Йополисе. У нас городская повестка. Мы занимаемся проблемами города. Мы занимаемся проблемами социальными. Мы в этом смысле Крым, допустим, не наша тема. Она наша тема опосредована, потому что вот когда происходит митинг в Москве, мы про это все-таки для города. Для города.
О том, что для города. Сегодня
для города.
Для
подразделения. Там это же площадка, на ней кто угодно может, на ней много разной активности. Вот. То есть и мы, я про себя, про наше вот это издание, которое мы будем запускать. Мы пока ни в какие такие коллизии не попадали. Ну, а дальше будем смотреть. Сказать, что я там как-то с огромным оптимизмом смотрю вперед. Нет, я, пожалуй, не стал сегодня.
Михаил Фишман, журналист в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». В второй части будем отвечать на ваши вопросы и поговорим, собственно, наверное, о том, что вы как журналист делали в последнее время, чем озабочены, и что намереваетесь делать в будущем. Короткий перерыв, после чего вернемся в студию «Эхо Москвы».
На «Без дураков».
А я напомню, что сегодня гость моей программы – журналист Михаил Фишман, бывший главный редактор российского Newsweek. А вопросы, которые приходят сейчас по ходу программы, я думаю, что мартовское обострение, просто ни одного взять не могу. Извините, друзья. Вопросы, которые пришли до начала программы, ну, несколько есть. Вот вопрос мне показался любопытным от товарища, который подписался, Анс Вермахт. А вы летом поедете в российский Крым, чтобы купаться и загорать? Что для вас лично?
Крым? Нет, я не поеду.
Почему? А до этого ездили? А в украинский Крым ездили?
Я в Крыму был, наверное, в какие-то ранние студенческие годы в последний раз. Все-таки, ну, в детстве я там провел все целиком. А кто еще не поедет в Крым? Так это моя дочь старшая, которая с классом должна была туда ехать в мае. И, конечно, не поедет. Я ее просто не отпущу в любом случае. Да, ну, и уже эти планы...
Поедет, или уже
нет,
планы,
ну, конечно, изменились. Все планы изменились. Естественно, никакой класс не поедет. Ну, кто ж туда отпустит ребенка в Крым сегодня теперь? Или поедут куда-то в другое место, или не поедут никуда. Она очень расстроена.
А теперь, по сути, что Крым для России? Вот как для вас это важный момент? Нет, на нем ведь сошлись многие точки сейчас на Крыме. Есть вероятность того, что Россия останется, в общем, практически в изоляции на международной.
Да. Вы знаете, я вот помню... Собственно, те самые... Когда я ездил в Крым, он уже был украинским. Последний раз. Но это было довольно давно. Но, тем не менее, он уже был украинским. Уже там были гривны, уже... И эмоционально, ну, слегка иронически, потому что мне, в принципе, все равно. У меня нету вот этого чувства острова. Это вот мое и моему государству принадлежит, а это вот не мое. Мне, в принципе, более-менее все равно. Но если чуть иронически на это смотреть, то я мог бы сказать, ну, Крым наш. Тогда, лет 10-15 назад, 20. Потому что, ну, в некотором смысле он наш. Только если иронически на это смотреть, а не с точки зрения, а не буквально. Буквально это смотреть, как выясняется, что сейчас происходит, когда Россия говорит «Крым наш», то получается совершенно другой эффект. Получается... подрыв, ну, то, что мы наблюдаем сейчас, это подрыв мирового порядка, как мы его наблюдали там последние, ну, там, после войны.
Хорошо, а суд истории, да, вот есть предположение, что Владимир Владимирович Путин хочет войти в историю как собиратель земель русских, да, может быть, стоит это даже не маленькая победоносная война, тут и о войне-то, собственно, говорить нельзя в данном случае, а просто противостояние многим мировым силам, может, стоит этого фрагмента российской территории, которая уже 200 с лишним лет как российская? Или нет? Но все-таки вопрос цены здесь важен. Нет. Почему в конце концов все говорят, что вот мировой порядок он такой установился, что сильные там, да, Совет Безопасности, там, семерка мировая, почему они определяют? В конце концов, можно спорить, там Косово похоже или не похоже. Почему история не поворачивается вспять? Говорят, вон как в 19-м или в 20-м веках решались вопросы. А что? Почему нет? Что мы далеко от этого ушли?
Ну, было ощущение, что далеко. То, что происходит с Крымом, совершенно беспрецедентно с точки зрения нынешнего мирового порядка. Он может нравиться или не нравиться. Нет. Это, конечно, прекрасный диалог происходит между Западом и, допустим, я не знаю, российским МИДом, когда МИД говорит...
Ну, Корислав ровно как раз, да, где-то.
Вот, да, МИД говорит, а вот есть прецедент Косово. Ему на это отвечают. Нет, это уникальный прецедент. Там были массовые этнические чистки. Там был протекторат ООН в течение многих лет перед тем, как это произошло. Там были совместные силы КФОР там, и так далее. И тому подобное. Это продолжалось много лет. Это не имеет ничего общего с тем, что происходит
с
Крымом. На это МИД ему говорит. Но раз это... уникальный случай Косово, то у нас в Крыму тоже уникальный случай. Да. И на этом разговор заканчивается. Ну, можно видеть эту разницу между Косово и Крымом, а можно ее не видеть. Но факт заключается в том, что единожды начав, ты уже, наверное, не остановишься, потому что Я не спорю, что вероятно, возможно, это требует журналистской работы, исследований. В принципе, на Украине ситуация сложная. И понятно, что есть разные силы, разные интересы, разные политические, разные идеологии, разные политические взгляды, разные приверженности. Есть действительно Восток, есть действительно Запад. Вот сейчас Запад победил на революции, Восток чувствует себя ущемленным. Это все, мы все это понимаем. Но когда мы говорим, мы беремся защищать интересы русского населения в Крыму, ну, русское население есть еще много где. И все. И дальше это конечно, ящик Пандоры, который единожды, когда его единожды открыли, уже закрыть просто даже не очень понятно, как это сделать. После этого к Путину, к Кремлю будут апеллировать русские в Средней Азии, русские в Казахстане, русские в Белоруссии, где еще они есть.
Ну, а почему обязательно? Англия защитила свои Фолкленды против... Господи,
ну вот, пожалуй, это единственное, да, это...
И все, и сколько времени прошло с тех пор, и вроде уже и не повторяется ничего, и в Аргентине не возникает пока вопросов, вроде в Великобритании.
Ну, слава богу, хотя вот когда они играют друг другу в футбол, это все равно, этот вопрос в голове все равно, эта тема в голове висит. В этом смысле просто, сейчас начинает происходить что-то, что не происходило в течение десятков лет, и что меняет наше видение мира. Мир, вот после того, как Крым присоединится к России, и в России будут представлять одни карты России, а во всем мире это будет другая карта России, это другой мир. Это мир, в котором мы еще никогда не жили. Это мир, в котором неизвестно, что будет на следующий день. Это он очень неуютный, в нем страшновато. В нем может произойти все, что угодно. Я не знаю. Я не хочу никого пугать, и сам не хочу пугаться. Но вроде как мы понимаем, что войны не может быть и не должно быть. Но неуютно. Угу. Вот это главная эмоция от того, что происходит в Крыму. От того, что Россия и остальной развитый мир вступили в такую конфронтацию по такому вопросу, теряется возможность какого-то планирования жизни, совместной жизни, общих планов, того, что вообще может произойти. Может произойти все, что угодно. Были некоторые границы, за которые, как казалось, например, описанные в Будапештском этом договоре 1994 года, которые, как казалось, признавали все. Теперь Владимир Путин, как нам пересказал лидер крымских татар, который с ним говорил по телефону, его фамилия Джемилев, что ему Владимир Путин сказал, что Украина, когда он апеллировал к тому, что это незаконно, аннексия Крыма таким образом, а ему Владимир Путин отвечает, с его слов, что выход России, Украины из Советского Союза тоже был не вполне законным. Ну и дальше, и все. И дальше это бесконечность, в которой уже законов, границ, утвержденных, осмысленных, понятных всем правил игры просто нет. Вот есть игрок на этой мировой арене, который не признает все правила игры, которые признавались до сих пор. Мне страшновато от этого, конечно.
У кого, как журналист, взяли бы сейчас интервью, если бы у вас была совершенная карт-бланш и полная возможность доступа к любому мировому персонажу здесь, в России, на Украине, там, не знаю, в Соединенных Штатах, где угодно? Чья позиция была бы вам интересна? Либо вообще вас с этой темой, как журналиста?
Я бы с удовольствием поговорил бы с Виктором Януковичем и задал бы ему несколько вопросов, среди которых, конечно, первый. Это как получается, что он выступает и говорит, что он против и военного вторжения в Крым, и вообще разделения Украины, а на следующий день выясняется, что он подписывает бумагу, в которой обращается к Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Крым непосредственно, который Чуркин показывает Совету Безопасности ООН. Что произошло? Это происходит с разницей в несколько часов. Хочется спросить у Виктора Януковича, что случилось в течение этих нескольких часов. Вот как журналист я испытываю большое желание.
Так, есть такое дело. А у Владимира Владимировича Путина взяли бы интервью? Спросили. Или все понятно?
Вы знаете, мне кажется, что... В этом смысле с Владимиром Путиным почти каждый ответ Владимира Путина заранее очевиден. Тем не менее, это не значит, что их не надо задавать. В этом смысле последняя пресс-конференция его в Ново-Огарёво была очень показательной. И очень хочется похвалить и отдать должное журналистам, которые на ней были. В частности, например, Илье Архипову из Блумберга и Наталье Галимовой из газеты.ру, которые задавали свои вопросы последовательно. Один спрашивал про то, чьи же это все-таки вооруженные силы и кто это, и признает ли их Владимир Путин российскими вооруженными силами. И любой ответ важен. И важно довести этот вопрос до адресата. И важно задать его снова. И суметь это сделать. Это требует некоторого не только профессионализма, но и мужества в данной ситуации. И то же самое с Наташей Галимовой, которая спрашивала про... сейчас у меня вылетел из головы ее вопрос...
Хорошо.
Но тем не менее, то есть эти вопросы, то есть как выяснять, эти вопросы имеют смысл и работают, даже если ответы нам заранее кажутся очевидными.
А с другой стороны, кого бы еще спросили? Может быть, эстонского министра иностранных дел, тоже вот фамилия вылетела из этой прослушки по поводу снайперов. Интересно.
Ну, а что, он сказал то, что он сказал, тут интереснее разобраться в этой истории, и все-таки, чтобы была действительно ясность. Правда есть, она существует на самом деле, она имеется. Задача заключается в том, чтобы ее раскрыть и узнать. Это не вопрос к Пайер, его фамилия, да? Это не вопрос к нему, и он что-то такое... Он говорил не очень внятно, надо сказать. И его отчасти опровергал, собственно, его... Богомолец, по-моему, ее фамилия, да, врач Евромайдана, на который он ссылался, она потом сказала, что она-то не знает, кто именно стрелял. Она просто утверждает, что это один и тот же характер проникновения пули. Но да нет, пожалуй, что сказать, что вот он первый в списке тех, кого хочется опросить. Я бы гонялся за Януковичем.
Хорошо, тут были вопросы, не буду уже искать от кого, по поводу пропаганды и информации. Несколько вопросов, в частности, как журналист должен на это реагировать. Вот журналистика и пропаганда для вас две различные вещи. Либо журналист, увлеченный какой-то идеей, имеет право пропагандировать хотя бы свои собственные мысли, до которых он дошел.
Ну, я всегда... Конечно, абсолютно разные. Ну, просто одно прямо противоречит другому. Но есть... Мне всегда казалось, что важно, что все-таки журналистика всегда все равно так или иначе окрашена, но ее совсем-совсем объективный... Ну, это дистиллированные журналистики очень трудно себе... Потому что все живые люди, у всех есть какие-то свои эмоции, представления о добре и зле, и все это следует.
Даже вопрос от Владимира из Свердловской области, который обостряет. Когда идет информационная война, пишет он, журналист убирает, с какой стороны фронта он находится, почему эхо выбрало сторону врагов России. Ну, это вопрос...
К вам, видимо, да. Да. Вот отвечайте. Почему вы выбрали сторону врагов России?
Расширяю, пользуясь своим правом ведущего. Вопрос расширяю. Это действительно, когда идет война, журналист должен выбрать свою сторону или нет? Я считаю, честно, ну, как бы история давняя, еще со всех эховских времен, что журналист вовсе не обязан выбирать.
Он не обязан выбирать, но вы понимаете...
Более того, самое суть профессии, как мне кажется, информационного журналиста, потому что журналистика тоже бывает разная, да, бывает публицистическая журналистика, она тоже журналистика, но журналист – это некая особая функция в обществе.
Конечно, но просто он попадает, мы попали в ситуацию, как ты просто делаешь свою работу и просто называешь вещи своими именами, то, как ты их видишь, выглядит в общем контексте, как вот Как вам, какую претензию вам предъявили, как враги России?
Что вы видите,
как враг России. То есть, с точки зрения просто наблюдения за происходящим, даже не окрашенное, становится в контексте, в котором мы сегодня находимся, в мире, в котором мы сегодня живем, где, как мы уже говорили, в свободной журналистике на самом деле объявлена война, становится окрашенной. Она просто, в ней уже есть вызов по определению, которого, в принципе, в ней изначально нет. Вот это
ситуация. Вы спрашиваете, я считаю себя другом России, вообще россиянином. Я вообще в России не вижу, по большому счету, врагов-то. Все друзья просто друзья все разные, они все видят картину по-разному, то, как должна развиваться Россия, наверное, вот эта картина различается.
Ну, да, и вам сразу же, и если вы что-то говорите, что не совпадает, это все военная лексика, это все военная, военные декорации, это все военное, это все абсолютное ощущение вооруженного, ну, в данном случае словесного конфликта, где ты являешься стороной просто потому, что тебя выбрали в качестве таковой. Тебя назначили. Ты находишься вот в этом смысле под прицелом. Бомбы падают так, чтобы попасть в тебя. В ленту вот попало недавно. До этого попало в РИА Новости. Попало в дождь. Вот идет такая бомбардировка. Ты занимаешься своей работой, но получается, что ты находишься на стороне этого конфликта просто потому, что он на тебя обращен непосредственно. Ну, куда деться от него?
Только уйти из профессии. Из Санкт-Петербурга. Насколько разрушительна информационная война? Ну, насколько я понимаю контекст этого вопроса, да, в общем, с одной стороны, с другой стороны, вот эти бомбы словесные в том числе летят, да, мощные. Как это все отражается на тех, кто потребляет информацию? Если даже журналисты часто бывают циничными, в общем, достаточно людьми, ну, в обществе вообще есть некое количество циничных людей, которые понимают, что происходит. Слова это одно там, да, вроде как содержание другое. Но общество-то, вот, грубо спрошу, там, на ваш взгляд, украинцы, то есть жители Украины и жители России, они будут друг к другу хуже относиться из-за того, что идет вот этот заряд информационный?
Думаю, что да. В среднем, думаю, что, конечно,
а да. Долго либо это может сгладиться?
А это зависит. Мы сейчас переживаем время, когда мы не знаем, что произойдет завтра. Поэтому что будет вот буквально завтра, нельзя сказать. Это абсолютно непредсказуемый мир. Надолго это или нет? Потому как сейчас, да, развивается ситуация, да, надолго. Хочется надеяться, что нет, ненадолго. Но, конечно, люди, все живые люди. И, конечно, пока нет опросов. Но я уверен, что отношение к украинцам в целом в России должно падать, и то же самое должно происходить там. Просто иначе не может быть. Наши страны сейчас находятся в состоянии, ну, так на минуточку, официального разрыва дипломатических отношений. Просто так вот, если уж. Это, в общем, практически военная ситуация.
Он мне пишет, что Япония после этого при поддержке 6-го американского флота будет возвращать Сахалин и Курилы. Так считает человек, который подписался НК.
А что будет, если жители Курил скажут, что они что их интересы ущемляет Москва, Россия и так далее, и попросятся к Японии и проведут референдум? Можно или нет?
Ну, наверное, по этой логике можно, а почему нет? С другой стороны, если каждый случай особый, как мы уже...
Ну, тогда сколько этих миллион референдумов можно провести? Что это за мир, что это за картина мира, которую нам рисует сегодня Кремль, поддерживая тот референдум, который должен завтра произойти? Кому в нем что можно, кому что нельзя? Как это вообще понять? Вот такие вопросы.
Об эмиграции думаете? А я напрямую спрошу, да. Думал, как подойти, с какой стороны или нет. Нет, тут предлагают и вам, и мне, насколько я понимаю, уехать, да, его, в общем, будет проще. Россия обойдется без нас.
Та Россия, которая сегодня мы видим по телевизору, по первому, по второму каналу, конечно, без нас и обойдется. В этом нет сомнений. За последние две недели, когда, собственно, произошел вот этот кардинальный поворот в... Можно я так отвечу на этот вопрос? Вот у меня всегда... Я вот с детства помню, что советская власть, с ней она тебе враг.
То есть семья диссидентствовала так?
Ну, да? я
что, она, откуда не, возникло не, это ощущение?
Ну, я с ним как-то вот вырос. Советская власть, ее задача меня полностью подавить, и если не уничтожить физически, то сделать меня абсолютно нерелевантной.
А вот это интересно, а где это возникло, на самом деле?
Это как-то с детства, но с этим мы росли. Потом советская власть, к нашему счастью, рухнула. Это был момент чудесный совершенно миг. Возник новый режим. Возникла новая страна, в которой которые у меня были симпатии, антипатии. Я был, чувствовал себя то ближе к власти, ну, к тому, что она делает, то дальше от нее. Это все время был некоторый процесс. Но так как к советской власти, я к ней не относился никогда. Даже последние пару лет. Даже после того, как Владимир Путин вернулся в Кремль. Это все равно для меня не была советская власть. Ситуация, конечно, тяжелая. Дух Конституции полностью нарушен таким образом, свободы сокращаются, ну и так далее по списку. Но, тем не менее, это не черно-белый мир, в котором мы жили. До конца февраля 2014 года. Мне кажется, что здесь произошла некоторая поворотная точка. Заключается она в том, что у меня было ощущение, что мои интересы там, наверху, пусть опосредованно, раньше с помощью выборов, потом их отменили, де-факто. Но так или иначе, на аппаратном уровне, они так или иначе были как-то кем-то представлены. Что эта точка зрения каким-то образом, косвенным даже, и это все более затухающий был импульс. Но, тем не менее, она работала и как-то представляла моим интересам, что я здесь кем-то считаю, что есть, у меня есть некое представительство в том, как принимаются решения любые. Теперь у меня этого чувства нет точно. И это очень важное изменение ситуации. Теперь я знаю, что я для этого политического режима, я как социальный субъект, не стою ничего. Вот это понимание у меня есть. И, конечно, от этого взгляд на перспективы, на то, что здесь будет происходить, на то, что может происходить с моей жизнью, на это, конечно, влияет, не может не влиять.
Ну, вопрос не ответил, но если не хотите не отвечать...
Почему? Это означает, что теперь, раньше я перед собой, в общем, даже не ставил такой вопрос. Теперь, ну что, ну если на меня, если у меня нет никаких возможностей, если никто меня никак не представляет там и на меня смотрят так, как на меня смотрят, ну, рано или поздно этим может кончиться. По крайней мере, эта мысль уже вполне органично живет в моей голове.
Из Ярославской области вопрос от Ильяса. Михаил, в этих двойных стандартах геополитики вы на чьей стороне? РФ, в данном случае Путин, или абстрактного Запада? Ну, ваша позиция понятна, что вы скорее к абстрактному Западу склоняетесь. Но вот вопрос о двойных стандартах геополитики. Они действительно двойные с той и с другой стороны, как вам представляется?
Да, ну, конечно, всегда есть...
Насколько российская политика, да, официально отличается от мировой политики в этом? Потому что в двойных стандартах, в общем, все друг друга гораздо обвиняют, да.
Слушайте, ну, это тяжелый, длинный разговор, на самом деле, очень непростой. И мы вышли, на самом деле, уже пережили давно то время, когда мы смотрели на Запад, как на вот луч света в темном царстве. Сегодня у всякого мыслящего человека такой картины уже нет. И Запад может совершать ошибки, и серьезные, и там могут приниматься действительно... решения там могут не работать, там могут нарушаться права, там могут нарушаться свободы, там может быть в каком-то виде, там может быть коррупция. Все, что есть в России, может происходить на Западе. Есть только ощущение, что там, что западное общество сегодня функционирует так, что оно может бороться с этими проблемами, что оно умеет их побеждать. Вот появилась история с Ираком, с насилием в Ираке в отношении заключенных и пытками. Каким-то образом американское общество борется с этим и каким-то образом решает эту проблему. Оно умеет себя лечить в этом смысле. А у нас здесь большие проблемы.
Михаил Фишман, журналист, был в программе «Без дураков». Спасибо огромное, Михаил, за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Всем счастливо. Пока.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».